Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы поздравляем вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы. У микрофона Виктор Саулкин. Наша передача звучит в прямом эфире. Телефон в студии 559-59-39. Ну и, дорогие слушатели, этот праздник необыкновенный, праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, не только потому, что он государственный сегодня праздник, как и был когда-то в царской России, связан с Днем народного единства сегодня этот праздник, вернее, в этот праздник на Казанскую отмечается День народного единства. И сегодня мы, кстати, поговорим об этом 300-летие преобразования Московского царства в Российскую империю. У нас почему-то 2 ноября называют этот день создания преобразования царства в Российскую империю. Но на самом деле это праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Был в 1721 году этот день был приурочен к празднованию Казанской иконы Матери Божией государем-императором Петром Алексеевичем. Ну, а праздник Казанской иконы, он связан, удивительно, с любимым нашим народом праздником. Праздником, который мы недавно отмечали, Покрова Царицы Небесной. Мы все знаем, что ни в одной церкви так не отмечается с такой любовью, как на русской земле праздник Покрова Матери Божией. А тропарь Казанской, все мы знаем, помните слова: «И всем творишь и спастися, в державный твой покров прибегающим». А заканчивается тропарь словами: «И вся спаси, Богородица Дева, ты бо еси божественный покров рабом твоим». И действительно, как и великая святыня русской земли Владимирская икона Матери Божией, также неразрывно связана с праздником Покрова Матери Божией, так и Казанская икона Богородицы – вся ее история, житие, как говорят иконы, это свидетельство небесной помощи, небесного амофора, покрова Матери Божией над русской землей. Вообще, должен вам сказать, что День народного единства приурочили сейчас новый праздник в России, празднику Казанской иконы Божией Матери, на мой взгляд, промыслительно. Многие считают, что хотели убрать память о 7 ноября, празднике революции, ну, вполне возможно. И если сегодня часть нашего народа не до конца все-таки понимает глубокий смысл того, что праздник одоления страшной смуты 17 века совпадает с праздником великой святыни русской земли, Казанской иконы Матери Божией, уверен, что когда мы с вами окончательно преодолеем последствия смуты, обрушившиеся на нашу землю в начале 20 века, в 17 году, а затем в конце, в 1991 году. Так вот, когда избавимся от последствий смутного времени, в которое была вергнута страна уже на нашей памяти в 91 году, то, уверен, большинство нашего народа поймет весь великий смысл совпадения Дня народного единства, праздника в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и воспоминания о одолении первой смуты в 17 веке. А эту смуту русские люди смогли одолеть только по милости Царицы Небесной, укрепившись верой в Бога и надеждой на милосердие Пречистой Его Матери. Дело в том, что единство может быть только в Боге и в любви. Ну, бывает единство и во грехах, конечно, и во зле, но Дом Пресвятой Богородицы, Россию, отстаивать, созидать державу можно только соединившись в любви, по милости Божией и по молитвам Пречистой Его Матери. Ну, в России более 400 особо почитаемых чудотворных икон, вообще их тысячи, но особо почитаемых чудотворных икон больше 400. А Казанская икона Божией Матери все-таки, думаю, со мной согласитесь, одна из самых почитаемых, ну, в одной Москве, я знаю только немало местно чтимых списков иконы Казанской в наших храмах. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что очень редко можно встретить в России дом православных христиан, в котором бы не было иконы Казанской иконы Матери Божией. Знаете почему? Обычно этой иконой благословляют молодых к венцу. И поэтому во многих семьях эти иконы сохранились еще семейные, как родительское благословение от бабушек, от дедушек. Эту икону часто казанскую вешают у детских кроваток. У некоторых, конечно, эти древние иконы, сохранившиеся как родительское благословение, я встречал такие иконы, в нашем доме есть, она без оклада. Оклады в те годы снимали иногда, и много творилось скорбных вещей. В других домах новонаписанные иконы, а у кого-то совсем небольшие иконы, созданные в мастерских Суфрина. В советские времена, когда икон было мало, их трудно было приобрести, то в домах благочестивых православных христиан я встречал репродукции икон, вырезанные из журналов. Но знаете, дорогие слушатели, все они чудотворные, потому что ни чудотворных икон не бывает. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Помни, что Пресвятая Богородица еще ближе твоему сердцу, чем сама икона твоим очам. Матерь Божия не только все слова твои слышит, не только ей все твои помышления открыты, но преблагословенная Владычица каждый вздох твоего сердца приемлет». Какие слова удивительные! «Каждый вздох твоего сердца приемлет». И святой Иоанн Кронштадтский пишет, что молиться и думать, что Господь и Матерь Божия тебя не слышат, это грех. А значит, все, кто вздохнул от всего сердца, каждого услышала Всеблагая Скоропослушница. В наши дни мироточат даже фотографии, даже ксерокопии, чтобы никто не сомневался, что Царица Небесная слышит нас всех, что молитва наша не зависит от того, какой у нас образ, древнего письма или же только репродукция. Главное – это наша искренняя молитва. Но некоторые иконы Господь благословляет как особые источники, через которые благодать и милость Божия изливается не только на отдельных людей, отдельные семьи, но на всех христиан, которые прибегают в молитвах к этим источникам милости Божией и милости Царицы Небесной. И вот с Казанской иконой, как и с Владимирской, на протяжении столетий русской истории связаны многие чудеса. Чудеса покрова Царицы Небесной над нашей землей, над нашим народом. В этом году День народного единства совпал с 300-летием великого события, я говорил уже об этом, преобразования Московского царства в Российскую империю. После окончания Великой Северной войны и заключения Ништадтского мира произошло рождение Российской империи. Именно в этот день, сегодня, дорогие слушатели. почему? Тогда в праздник Казанской иконы Божией Матери 22 октября по церковному календарю в Троицком соборе Санкт-Петербурга от имени Сената, Синода и народа царь Петр Алексеевич был назван великим императором и отцом Отечества. А почему же пытаются на второе число перенести, и мы, православные христиане, не должны этот юбилей с этим соглашаться? Дело в том, что Петр Алексеевич, государь, не случайно собрание своих сподвижников организовал в день Казанской иконы Божией Матери. Ведь, вы знаете, сегодня же никому не приходит в голову праздновать день Казанской иконы по Григорианскому календарю, то есть 1 ноября, тогда в 17 веке. Юлианские, Григорианские календари расходились на 10 дней. Так почему же мы должны эту логику искажать в вопросе утверждения даты провозглашения Российской империи? Еще раз, дорогие слушатели, подчеркиваю, Российская империя была провозглашена в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И день празднования, день рождения Российской империи, как и день народного единства, который мы сегодня отмечаем как государственный праздник, необходимо праздновать именно в этот день. Естественно, царь Петр Алексеевич выбором этого праздника хотел подчеркнуть преемственность русской истории. И вот об этом мы сегодня с вами будем говорить, о преемственности русской истории. Дело в том, что последние десятилетия, думаю, многие из наших слушателей помнят, как перед развалом Советского Союза, затем все 90-е годы, нам усердно и методично внушали, что якобы время империи прошло, что в современном мире не может быть империи, поэтому демократия, рыночная экономика, светлое будущее всего человечества, а империя — это плохо, империя — это мрачное прошлое, это колонии, которые угнетают метрополия. Ну, я думаю, все вы помните, как это звучало со всех экранов телевизоров, во всех выступлениях Горбачева, Ельцина, потом империя — это плохо, внушали нам. Но никто не говорил о том, что Российская империя, затем Советский Союз, в отличие от империи Европы, никогда не грабили колонии. Что в Российской империи, в отличие от британской и других колониальных империй, все подданные государства российского обладали совершенно равными правами. Такими же, как и государство, образующее имперский русский народ. Ну а как относились к народам колонии европейцы, мы с вами знаем. Как они относились к тем, кого с презрением называли туземцами. Кстати, все материальное благополучие Европы до наших дней, с XVI века, когда они стали, используя свое техническое превосходство и военное, захватывать колонии, все оно строилось на невероятном, безжалостном, бессовестном грабеже этих колоний. Кто-то скажет, ну это XVI, XVII век, XVIII. Дорогие слушатели, в конце XIX века, это уже на жизни наших бабушек и дедушек у многих, да? Они уже родились в это время. Король Бельгии Леопольд II, Бельгия небольшая, он заявил, что ставит своей задачей в Центральную Африку нести цивилизацию, и за короткое очень время в Конго, это Конго была тогда бельгийская колония, он уничтожил 10 миллионов африканцев. Причем такими жестокими способами. Это никто об этом не вспоминает сегодня. Скажу вам, а как англичане себя вели в колониях своих, я думаю. Ну, это не тема нашей передачи. Просто скажу о том, что Россия была иной империей, чем колониальная империя. Кстати, поляки перед Второй мировой войной, они после обретения независимости своей, создания Второй Речи Посполитой, они мечтали, даже требовали, чтобы им тоже колонии выделили. Они же европейский народ. У них же тоже должны быть свои какие-то туземцы, которых грабить можно. Да. Ну, а в советское время, как и в императорской России, Россия, русский народ всегда развивали свои окраины. Да. И мы с вами, конечно, привыкли. Что такое империя? Мы привыкли, что последние 300 лет Российская империя – это великая, ну и Советский Союз – это великая могущественная держава, которая самостоятельно решает свою судьбу, обладает огромным влиянием в мире. И вот это чувство величия и могущества родной державы, которая простиралась на 1/6 часть света, было привычным для каждого из нас. Помните карты Советского Союза, да? На уроках географии в классах, в школах висели. Мы видели огромную страну и знали, что это могучая, великая держава. И мы не задумывались с вами в последние годы 20 века о том, какими великими самоотверженными трудами, какими подвигами и великими жертвами наш народ на протяжении столетий эту великую державу созидал. Вот, наверное, именно поэтому мы с вами так бездумно дважды за 20 век умудрились сами разрушить собственную государственность и расточить это великое наследие, оставленное нам предками. Если наши отцы, наши бабушки и дедушки все-таки собрали вновь распавшуюся, уничтоженную Российскую империю, то нам сейчас важнее. Но Россия все-таки устояла, выдержала страшные 90-е годы, осталась единой страной. И она империя, что бы ни говорили. Последние десятилетия свидетельствуют, что Россия может быть только империей, то есть мощной державой с сильной централизованной властью. Иначе начинается распад территории России, неминуемый. Сепаратистские движения поднимают голову. А учитывая желание Запада овладеть ресурсами нашей страны, а это им жизненно необходимо, потому что иначе они не смогут сохранить свое материальное благополучие, то угроза сегодня очень серьезная нависла над нашей страной. Ну, я думаю, все помнят, какой русофоб и страшный враг России Бжезинский, он говорил, что Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем, другим и другим одновременно. И, кстати, для тех некоторых наших патриотов, таких, которые считают, что Советский Союз, это была не Россия, слова Бжезинского приведу. Россия – побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она была побеждена. И сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой. Видите, ну, писал о том, что должна быть европейская часть России, сибирская, дальневосточная республика и ряд других. Ну, я думаю, все слышали, знают эти слова Бжезинского. Новый мировой порядок будет строиться за счет России, на развалинах России и против России. Поэтому любые рассуждения о том, что время империи прошло, а главное в России это свобода, права человека, развитие материального благополучия, дорогие братья и сестры, это либо от недоумия произносится, либо это сознательная работа на нашего давнего геополитического врага. Я напомню, когда наше Отечество впервые стало называть себя самодержавным государством. А империя – это самодержавие, это автократор, это самодержец. Это великий князь московский Иван Васильевич Великий, третий Иван Васильевич III Великий, сумел собрать под стягом Москвы русские княжества. И принимает титул Божией милостью великий государь русских земель, великий князь Иван Васильевич, царь всея Руси. И Владимирской, и Московской, и Новгородской, ну и дальше перечисляются. А что значит царь? Царь – это цесарь, а цесарь – это император. Напомню, что царями на Руси называли императоров Восточно-Римской империи Византии и цесарей, то есть императоров Священно-Римской империи, германской нации. Ну, кстати, до этого царями называли и правителей Золотой Орды, а никто не опровергнет, что это была огромная Евразийская империя, созданная Чингисханом. Всех чингизитов называли на Руси царевичами, то есть понимали, что это империя. И когда посол императора Священной Римской империи германской нации предложил московскому государю принять от императора королевский титул, государь Иоанн Васильевич III отвечает: «Мы Божией милостью, государь, на своей земле изначала, от первых своих прародителей. и поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы и просим Бога, чтобы и впредь дал и нам, и нашим детям до века быть, так как мы теперь есть государи в своей земле, а поставления ни от кого не хотели и теперь не хотим». И, кстати, он добился того, что при государе Васильевиче Великом иноземные послы в своих письмах называют великого князя московского цесарем, то есть царем, императором. Но это было начало. А вот в 1547 году в Успенском соборе Московского Кремля его внук венчается на царство по чину византийских императоров. 17-летнего великого князя Иоанна Васильевича, которого впоследствии назовут Грозным царем. Кстати, Грозным называли и Ивана Великого. Грозный, чтобы все понимали, это в русской традиции архистратик Михаил Грозный, воевода сил небесных. Это очень почетное название. И вот святитель Макарий, его помазывает освященным миром на царство. Да, и начинается история русской земли как Третьего Рима. Как Третьего Рима. И именно единство в служении русских царей, русского народа Богу в Святой Руси, а тогда и государь Иоанн Васильевич, и святитель Макарий, они сказали, они определили цель российской державы. Это быть хранителем веры православной, церкви, оградой церкви Христовой. И вот и государи, и весь народ понимали эту задачу как служение Богу, строительство русской державы. И поэтому держава появилась, держава на 1/6 света была создана. Но фундамент заложен был в основании православного русского царства, крепкий фундамент Святой Руси. Но, кстати, после падения Византии все понимали, что Русь принимает служение православного царства, православной империи. И Константинополь, вы знаете, называли градом Пресвятой Богородицы. Матерь Божия спасала Константинополь не раз. И русские люди были уверены, что и Москва – дом Пресвятой Богородицы. И русскую землю именно тогда стали именовать, всю русскую землю, домом Пресвятой Богородицы. Но над русской землей, когда взошел 17-летний государь Иоанн Васильевич IV на престол, опасность очень серьезная нависала. Рядом Казань, Астрахань, была Ногая. Вполне реально было объединение осколков Золотой Орды под главенством султана могущественной, сильнейшей на то время Османской империи, перед которой Европа трепетала. И вот сегодня нам даже трудно представить, какую серьезную угрозу представляло Казанское ханство вместе с Крымом, Ногайской Ордой, Сибирским ханством. И победа над Казанским ханством тогда... Это было такое же великое событие, как победа на Куликовом поле, как бегство хана Ахмата после стояния на Угре. Понимаете? Потом была покорена Астрахань. И победа над этими ханствами, это означало победу столетиями противостояния с грозным жестоким врагом, с Ордой, продолжалось. И вот победа над Казанью – это лучшее доказательство того, что всего 5 лет назад Иоанн Васильевич не случайно венчался на царство по чину византийских императоров. Вы знаете, что Казань пала на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И вот государь молодой стоял на молитве с воздетыми руками во время всего богослужения, и после этого, взяв знамя с образом Спасителя, поехал к пролому в стене, где шла ожесточенная рукопашная схватка. А въехав в Казань, государь ставит крест и закладывает храм Благовещения. После этого Казань, а затем Сибирское ханство, потом уже при Ермаке Тимофеевиче входит в состав России. Россия получила контроль после взятия Казани над Волгой, была окончательно устранена османско-крымская угроза, постоянная угроза вторжения с востока и ввода населения в рабство, и открылся путь к продвижению на юг и восток, к низовьям Волги и за Урал. Понимаете, что это означало тогда, да, дорогие братья и сестры? Именно в этот момент, когда определяется задача, русское царство задача, которую ставит государь, святитель Макарий, перед русским народом, стать Святой Русью и оградой Церкви Христовой. Именно тогда и начинается движение русской державы на восток. А что такое Сибирь? Вот представьте себе, что такое Россия без Сибири? Это уже даже представить невозможно. Вот. Но именно в Казани тогда и явлена великая святыня, чудотворная икона Матери Божией. После молебна ее перенесли в Благовещенский собор, первый православный храм города, заложенный, воздвигнутый Иоанном Грозным. И когда ее переносили, совершались удивительные чудеса. Кстати, тогда государь Иоанн Васильевич приказал соорудить на месте обретения деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы и устроить девичий монастырь. Ну, я не буду рассказывать о обретении иконы, мы не раз рассказывали в наших передачах в июле, особенно когда мы празднуем Казанскую. Но скажу вам, что первые чудеса, удивительные, напомню только, были связаны с прозрением слепцов. Причем прозревали слепые от рождения, а нес икону священник храма Николы Гостынского, его звали Ермолай. И он потом в повести об обретении Казанской иконы он писал, что такая благодать изливалась, что даже я каменно-сердечный плакал. Но думаю, все-таки он по смирению пишет, вряд ли он был каменно-сердечным. Это был будущий священномученик, патриарх Ермоген. Понимаете, казанская Адигитрия, путеводительница. Почему Адигитрия, я напомню тем, кто не знает, Матерь Божия чудесно привела в Константинополе, в храм во Влахерне, двух слепцов, через весь город вела, и у иконы Богородицы они прозрели. Адигитрия – это путеводительница в переводе с греческого. И казанская становится Адигитрией, путеводительницей для русского царства, для русской державы. Ну, а затем победа над смутой. И патриарх Ермоген, вы знаете, из заточения, он сначала в 1607 году, они вместе с патриархом Иовом, чин покаянный совершают, русские люди каются в предательстве царя Бориса Годунова в том, что вергли Россию в смуту, но потом еще длится, продолжается смута. И вот в заточении его морят голодом поляки, свои изменники, воры, как их тогда называли. И патриарх передает благословение ополчению взять с собой казанский образ Матери Божией. А вы знаете, тогда митрополит, вы знаете, как Прокопия Ляпунова казаки убили Трубецкого, и митрополит казанский говорит, ну как, мало ли у вас там ополчение собиралось, я не дам вам икону чудотворную обретенную, берите список. И ополчение Минина и Пожарского идет со списком к Москве. А кратко напомню, что происходило в этот день, сегодня. Дело в том, что ополчение было зажато между сильным воином гетмана Хаткевича. А Хаткевич, Иоанн Хаткевич, это известнейший опытный полководец. Он воевал под знаменами герцога Альба в Испании еще. С ним лучшая конница, лучшая кавалерия Европы тогда, польские крылатые гусары, наемная пехота, немецкая, венгерская, польская пехота замечательная. У нас ополчение. И ополчение зажато между Москвой, Кремлем, в котором сильный польский гарнизон, и Хаткевичем. Трехдневный пост на себя русские люди накладывают. Покаянная молитва. И перед списком казанской иконы молятся в Москве люди, просят Царицу Небесную помочь. Каются. И после усердной молитвы, представляете, греческому архиепископу Авосонскому Арсению, заточенному поляками в Кремле, является преподобный Сергий, игумен земли русской, и говорит, вот послушайте, какие слова, ваши и наши молитвы услышаны. То есть молитвы тех, кто на земле молится, как архиепископ Арсений, и преподобный Сергий на небе. И говорит, Матерь Божия приложила гнев Господа на милость. Москва будет в руках русских. Царствующий град, он сказал, будет в руках русских. И 22 октября, соответствует 4-му, на Казанскую, русские Хаткевича отбили, потом затем выбили поляков из Китая города, и после этого эти иноземцы, захватчики, просидели еще какое-то время, а потом сдали Кремль. И вот представляете, духовенство плененные выходят из Кремля навстречу русскому воинству с московскими святынями и с Владимирской иконой Матери Божией. А впереди освободители, которые идут в Кремль, входят. Идет взбранный воевода в своем казанском чудотворном образе. Ну, а я, дорогие братья и сестры, скажу, что вам этот праздник с тех пор был государственным праздником в России. И храмы стали строить. Сейчас знаете, сколько я посмотрел храмов в честь казанской иконы в Русской Православной Церкви? 2484 храма по всему миру, причем на всех континентах. А монастыри? Несколько десятков монастырей, точно не знаю. Но я думаю, вы знаете, казанские обители в разных уголках нашей земли. Но я думаю, монастырь вы знаете один точно, в честь казанской иконы Матери Божией. Это в Иерусалиме, Горнинская обитель. А есть и в китайском Карбине было. А Шамардина, казанская обитель, батюшка Амвросий, который основал ее преподобный старец Амвросий Оптинский, он сказал, что она еще будет лаврой. Представляете? То есть, ну, а в память избавления от Москвы, от поляков, было установлено не только празднество, крестный ход совершался всегда в этот день в Москве, а в службе казанскому образу говорится: «Радуйся, радуйся, Богородица Адигитрия, всех и всегда наставляющая верных, шествуйте ко всякому пути спасительному». И сейчас, дорогие слушатели, услышим с вами тропарь казанской иконе Матери Божией. Тропарь, который сегодня и вчера на вечерней, и сегодня по всей России пели и дети, и все... И преклонных лет все едиными устами славили заступницу усердную рода христианского.
Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Господи, царице и владычице, и же в напастях, и в скорбях, и в болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, пред причистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущим натя, избавление всех зол, всем полезное даруй. И вся спаси, Богородице Деву, Ты боись и божественный покров работ Твоим.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв. Сегодня сообщили, что отошел ко Господу схиархимандрит Власий, это духовник Пафнутия Боровского монастыря Калужской епархии. Очень многие его знали, ездили к отцу Власию. И просим ваших молитв о упокоении схиархимандрита Власия. И сегодня день памяти. В этот день отошел на Казанскую ко Господу и митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим, выдающийся тоже архипастырь нашей церкви, наш современник. А позавчера мы чувствовали память святителя удивительного. 26 лет исполнилось, как отошел ко Господу митрополит Иоанн Снычев, Санкт-Петербургский и Ладожский. Но мы знаем, что молитва подвижников, верных Богу, она не прекращается и о земном Отечестве нашем, и о своих земных сродниках. А мы просим ваших молитв о новопреставленном Григории, новопреставленном Владимире, Марфе, Ксении, Варваре, Василисе, Екатерине, Олеге, Вячеславе, Феликсе, Людмиле, преснопоминаемом Анастасии. О здравии болящего протоиерея Константина, болящей монахини Ноны, болящего Сергия, болящего Бориса, болящего Константина, болящего Ларисы, болящего, тяжко болящего Александра, Владимира, Натальи, болящего Валерия, болящей Татьяны, Татьяны, Ангелины, Татьяны, Александра, Ольги, Виктора, Пелагии, Веры. И, дорогие слушатели, сегодня не будет третьей передачи цикла «300-летию Российской империи», посвященному «Россию Бог создал одну», соперников она не имеет, потому что меня попросили вчера перенести с 19 часов на сегодня передачу, посвященную Казанской, мой прямой эфир, посвященную Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Ну, а следующая, третья передача, Карл XII ведет свои войска на Москву, она прозвучит, как мне Антонина Александровна сказала, во вторник, в ее день. Но потом будет еще четвертая, будет пятая, мы расскажем и о героической обороне Полтавы, которую вряд ли, я думаю, наши слушатели представляют. Эта оборона вообще вошла, золотыми буквами должна быть написана в военной истории, в истории российского государства. И расскажем мы о том, как народ Малороссии, как малороссы, почему сражались со шведами, как, почему в этих думах древних, старинных украинских думах, балладах, Мазепу называли «клятый пес Мазепа». Это тоже не все об этом знают, а он сейчас у этих неонацистов главный герой. Расскажем и о знаменитом Полтавском сражении, которое очень точно описал в своей поэме Полтава, очень точно, даже с военной точки зрения, наш великий гений, русский гений Александр Сергеевич Пушкин. Но еще много будет передач, посвященных. Ну вот сегодня в 22 ныне прозвучит, перенесена. А, да, и о здравии, просим ваших молитв о здравии Неонилы, болящей Фатинии, Марины, болящего Василия, Ксении, Сергея, путешествующей Гали, Кирилла, Елены с очадами. А вот говоря о 300-летии империи, знаете, когда царь Петр зашел на престол, он поставил перед собой грандиозную задачу. В смутное время иноземцам не удалось завоевать Россию, как надеялся Рим, но очень удалось ее очень серьезно ослабить. А я говорил уже когда-то о том, что Россию они пытались себе, ну, представляли себе новым светом, то есть тоже колонией, потому что московитов, русских людей, они считали еретиками, туземцами. Ну, а что ожидало наш народ, если бы в противостоянии с латинским и протестантским Западом не выстояли, то, ну, думаю, на снисхождение и милость победителей рассчитывать не приходилось. И вот царь Петр поставил перед собой грандиозную задачу, не решив которую Россия не могла существовать. Выход вернуть в России, выход к Черному и Балтийскому морям, отторгнутыми во время монголо-татарского нашествия ига, а затем во время смутного времени. И задача эта, поставлена еще при государе Иоанне Васильевиче Грозном, Петром Алексеевичем, была блестяще выполнена. Россия не только вернула свои владения в Прибалтике, получила выход к морю, за 20 лет была создана самая современная в мире прекрасно обученная армия. Представляете? Была создана мощная военная промышленность. Россия был создан современный военно-морской флот под Андреевским флагом, детище императора Петра Великого. Вообще, если говорить о императоре Петре Алексеевиче, мы в наших передачах «Россию Бог создал одну», соперников она не имеет. А почему я назвал так этот свой цикл передач «300-летию Российской империи»? Потому что после Полтавы и Гангута государь Петр Великий воскликнул: «Россию Бог создал одну, соперников она не имеет». Он очень любил Россию и всю свою жизнь посвятил, чтобы она была державой, которой никакой враг не может угрожать. И как связано с Казанской иконой Божией Матери. Дело в том, что святитель Митрофаний Воронежский сказал царю Петру: поставь в основание града нового, города святого апостола Петра, в основание поставь, как камень, казанский образ Матери Божией, и нога вражия в этот город не ступит. А представляете, Северная война в разгаре, еще Полтавской битвы не было. Ну, кто строит на границе в борьбе с могущественнейшей шведской державой, тогда Балтийское море было шведским озером, его называли, то сильнейшая военная держава Европы была, то есть мира. Кто ставит новую столицу на границе? Но нога вражия, братья и сестры, так и не вступила на землю града святого апостола Петра. Ну, а главной святыней был, конечно же, казанский образ Матери Божией, чтимый список. И в честь этого образа был построен кафедральный Казанский собор. И вот когда после Карла XII, мы знаем, вторая попытка покорить Россию, идет Наполеон Бонапарт во главе армии, собранной со всей Европы, гранд-армии, великой армии, 640 тысяч войск. Представляете, это, ну, это весь Евросоюз шел на нас. И Михаил Илларионович Кутузов в 12 году, когда его император Александр I, Александр Павлович, назначает главнокомандующим русской армии, перед отъездом в действующие войска, молится перед казанской иконой Петербургской святыней. И на него одевают медальончик, образок казанской иконы Матери Божией. Но чем закончилось нашествие галов и двунадесят языков, вы знаете. Из награбленного французами серебра, отобранного потом казаками, в соборе казанском был устроен серебряный иконостас. Это дар казаков Божией Матери. И прах Михаила Илларионовича, те, кто был в Казанском соборе, знают, упокоился под сводами храма, рядом с чудотворным образом Матери Божией. Да, и там стоят и гордые наполеоновские штандарты, орлы его гвардии, и ключи от освобожденных городов Европы и от Парижа. С казанской иконой, дорогие слушатели, связана и катастрофа русской государственности в 20 веке, крушение нашей империи в 17 году. Потому что перед этим, в 1904 году, Царица Небесная, видя оскудение веры по грехам, отняла свой чудотворный образ, великую святыню русской земли. 29 июня 1904 года собор Казанского монастыря в Казани, где была явлена икона, обретенная в земле, находилась, был ограблен. Наследствие воры показали, что драгоценную ризу продали, икону якобы порубили и сожгли. Но дело в том, что следствие проводили лучшие русские сыщики, Кошка был такой знаменитый, и выяснили, что заказ был на кражу иконы от старообрядцев. И икона, как сказали, находилась у одной купчихи-миллионерши, но когда пришли с обыском, кто-то предал, пошла, сегодня бы сказали, утечка информации, икону не нашли, но она не уничтожена. Есть этому очень много свидетельств. Кстати, когда Папа Римский пытался в 90-е якобы казанскую икону вернуть из Ватикана, очень легко было определить, что это не тот казанский образ, не явленный, потому что известны точные размеры обретенной в земле иконы чудотворные, а ватиканская икона – это список, да, список где-то 17 века, может, начало 18-го, но это Папа Римский пытался так пробраться к нам, обещая вернуть икону, якобы. Да, но он вернул. Но русская смута началась. 904 год, вы помните, именно Матерь Божия отнимает свой образ. Потом Порт-Артурскую не могут передать именно по маловерию высшего слоя Российской империи, аристократии. Порт-Артурская не попадает в Порт-Артур по повелению Матери Божией. И вы знаете, неудача на Дальнем Востоке. Первая русская смута. И 904 года революция, а затем 17 год. Но в 17 году явлена державная икона Матери Божией. И, братья и сестры, какой припев державной иконе? Акафист составлял святой патриарх Тихон, а припев, как казанской. «Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная рода христианского». Россия под властью богоборцев, послано нам великое огненное очистительное испытание, за отступление от веры, предательство святого царя, за разрушенные храмы, пятилетки безбожия, огненное очистительное испытание, Великая Отечественная война. И именно у Казанской 22 июня в Евоховском храме служит будущий патриарх Сергий. И вот после литургии 22 июня ему уже сообщили о нападении Германии, а это день всех святых в земле российской просиявших. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий, обращается к народу со словами: «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». Ну, все вы знаете о явлении Матери Божией митрополиту антиохийскому Илье Караму в Ливане после трехдневной молитвы и о том, что он передал советскому правительству Иосифу Виссарионовичу Сталину повеление Царицы Небесной. Там было сказано: готовятся сдать Ленинград, делать этого нельзя, пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города. Потом она должна оказаться в Сталинграде, который тоже нельзя отдавать врагу. Если все это не будет исполнено, Россия погибнет. Сказано было о том, что должны храмы быть открыты. И вот был этот крестный ход с Казанской иконой, которую вынесли из Владимирского собора. Ну, те, дорогие слушатели, кто был в главном храме вооруженных сил, помнят эту мозаику, крестный ход с Казанской иконой. Серафим Вырицкий, Блаженная Матронушка изображены рядом с этой мозаикой. А по левую руку от входа мозаика, когда священники несут Тихвинскую икону Матери Божией, был облет с Тихвинской иконой вокруг Москвы, перед битвой под Москвой. А правая мозаика, митрополит Николай Ярушевич благословляет колонну, Дмитрия Донскую танковую колонну. Ну, а владыка, да, сейчас говорят некоторые, спрашивают, ну, есть, я знаю таких людей, встречал, не может быть, этих чудес не было. Я сталкивался с этими людьми, впервые мне пришлось позиции встретиться такой, скажем, удивительной для меня, у бывшего диакона Кураева. Он, как ему казалось, разоблачал в 2005 году благочестивые сказки. Он считал все чудеса, явленные во время Великой Отечественной войны, благочестивыми сказками. Так вот, он утверждал, что явления Матери Божией в Сталинграде не было, это сказка. Я тогда приводил некоторые документы, письма уполномоченных по делам религии Сталинградского обкома, которые говорят о том, что целые подразделения видели свидетельства других людей. Их сейчас очень много, этих документальных свидетельств. И явление Матери Божией в Сталинграде написано, вернее, на мозаике изображено в храме вооруженных сил. И в епархии Сталинградской, нынешней Волгоградской, ну, Волгоград, я не знаю, такой город, странное название, его все фронтовики, Чухрай, защитник Сталинграда, наш Григорий, знаменитый режиссер, и многие другие, они не принимали это название. Так вот, ну, вы знаете, я думаю, нет ни одного человека, которого бы не видел гениальный, великий фильм «Баллада о солдате» Григория Ефимовича Чухрая. Так вот, в епархии утверждено каноническое изображение. Это мозаика явления Матери Божией в Сталинграде. И Василий Иванович Чуйков подтверждал. И единственный Сталинград же был разрушен, там просто камня на камне не оставалось. Единственное здание, уцелевшее в Сталинграде, это был храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Чем купола с него сбили еще богоборцы в советское время. Но чудо, что храм уцелела. Ну, а те, кто не верит в чудеса во время Великой Отечественной войны, явленные нашему народу, я знаю этих людей, у них просто не в сердце, а в их разум не вмещается, как это Красная Армия, звезды на погонах, на пилотках, маршевые партбилеты в кармане, возглавляет Сталин, для них самый страшный тиран 20 века, по их мнению. И вдруг Господь помогает именно этой армии. Это что ж такое? Такого не должно быть. Они это не могут понять. И поэтому, ну, скажу вам, я знаю этих людей. Люди, скажем так, довольно молодые, хотя уже в зрелых годах, как и Кураев, кстати. Но для меня нет выбора, кому верить. Свидетельством отца Петра Кучера, фронтовика, награжденного орденами, отца Василия Швеца, фронтовика. А сейчас вышла книга, и многих других, а сейчас вышла книга, дорогие слушатели, старца схиархимандрита Наума Байбородина. Вы знаете, вот отец Кирилл к нему половина приезжал, а половина к отцу Науму в Лавру шла. И дело в том, что он тоже фронтовик. Вышла книга в 19-м году, вот я только сейчас о ней узнал, о чудесной помощи Пресвятой Богородицы в Великой Отечественной войне. Вот когда эту книгу я найду, я пока только две главы читал, то я обязательно о ней расскажу. А пока тоже советую всем попытаться найти эту книгу. Так вот, верить старцам, фронтовикам, старцам известно своей молитвенной жизнью, или прислушиваться к мнению тех, кто там пытается рационально, да, не скажу даже алгебры, гармонию измерить, а те, кто просто не верит в чудеса. Причем, что интересно, вы знаете, я убедился, эти люди, из части православной интеллигенции, скажем так, они полностью смыкаются в своем неприятии чудес во время Великой Отечественной войны. Знаете, с кем? С коммунистами оголтелыми, которых они якобы не любят. Вот они полностью. Но эти говорят, что не может быть чудес, потому что это сказки благочестивые. А коммунисты говорят, что чудес не было, потому что всем руководила Компартия Советского Союза. И только под руководством этой партии большевиков страна и победила. Удивительно, как сходятся они. Ну, а отец Василий Швец, дело в том, что в Елоковском соборе и во Владимирском были прихожане Владимирского собора, которые помнят, как митрополит Илья Гор Ливанских говорил об этом. В наших передачах отец Владимир Тимаков, старейший священник, рассказывал в передаче о том, как он был свидетелем. Он говорит, это святой, говорю, он горел духом. Митрополит Илья. Кстати, у него в Ливане, в иконостасе, икона Казанская, икона Матери Божией. И он говорил на проповеди, я молился за ваш город. Я благодарен Господу, что он удостоил меня побывать здесь, молиться вместе с вами. Я увидел веру, увидел, что Божия Матерь не оставила своих чад. И он говорил через переводчика, но почти все в храме плакали. Это был такой духовный подъем, такая могучая молитва. Отец Василий Швец свидетельствует, он фронтовик, после войны был в это время в храме. Все чувствовали себя братьями и сестрами, он пишет, самыми дорогими друг другу людьми. Заступница усердная запели все, и казалось, что пел весь храм. И он говорит, как будто весь народ поднялся в воздух. И когда вышли из храма, тропарь Казанской иконе Божией Матери запели десятки, сотни петербуржцев, тысячи запели, стоящие на улице. Ну, все в храм не поместились. А потом отец Василий Швец пишет, еще дважды сподобил меня Господь видеть этого великого святителя и молитвенника в 54-м году в Псково-Печерском монастыре и в 63-м году в алтаре Псковского Троицкого собора. Подошел я к нему под благословение и сказал, «Дорогой владыка, вас помнят в Ленинграде, молятся о вас». А он изменился в лице, митрополит, и начал говорить по-русски. Медленно, но слова выговаривал твердо. «Какие у него были глаза?» — пишет отец Василий Швец. «Когда он услышал мои слова, у него потекли слезы, и он молвил, «Как у вас любят Бога! Нигде так не любят Бога и Божию Матерь, как у вас. какое счастье быть в России. Это невозможно говорить. Я был во многих странах, но такой любви не видел нигде. Как тогда пели заступницы усердные тысячи людей. Я плакал и ничего не мог сказать. Я всегда молился за ваш город, он в сердце. Я очень люблю вашу страну и ваш народ. Так вот, дорогие слушатели, скажу вам, что много еще я в цикле в 20-м году «Священная война. Великая победа» рассказывал и о чудесах. И еще будем об этом говорить, но скажу только, что наш народ не меняется, несмотря на то, что переживаем нелегкие времена и стараются развратить наш народ, уничтожить. Но то же самое говорю о нашем народе, когда поезд Пресвятой Богородицы был в Москве, архимандрит Ефрем из Ватопеда. Он сказал: «Нигде я не видел такой веры, как в вашем народе, когда по 25 часов люди стояли, чтобы прикоснуться к поясу Матери Божией, помолиться даже не прикоснуться». Это сказал он тогда Владимиру Владимировичу Путину. Это самое великое сокровище России. И царство, Россия будет и империей, может быть, и вернется и царство, когда-нибудь царский венец, если Матерь Божия державная смилостивится. Но знаете, что надо помнить? Что всегда от имперского государствообразующего народа строительство державы, ее мощи требует особенной самоотверженности, требует того, чтобы взвалили на себя бремя особенных трудов и жертв, потому что в такие годы решается будущее государства и существование самого народа. Так было и при царе Иоанне Васильевиче Грозном, и при императоре Петре, и было в Советской империи перед Великой Отечественной войной, и в годы восстановления страны, великие жертвы и великий самоотверженный труд. А сейчас от нас зависит, сможем ли мы быть достойными наших великих отцов, дедов, прадедов. Ну, а Царица Небесная на нас взирает и никогда по молитвам всех святых в земле российской просиявших не отнимет свой небесный амафор от русской земли. И мы молимся ей, заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишь Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающим. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.